Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 11 мая 2014 года. Конгресс в Таллине. 1-3 мая 2014 года. С 1 по 3 мая в 60 километрах от Таллина в прекрасном месте Янеда прошел конгресс методики интегрального воспитания и образования, собравший 120 человек из 12 стран. Россияне были в непривычном меньшинстве. В основном собрались группы Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии. Приехали представители Норвегии, Германии, Великобритании и даже Италии. Участники с самым разным опытом методики интегрального воспитания и образования, разными языками, отличающиеся темпераментами и запросами. Но все были единодушны в том, что 3 дня пролетели как 3 часа, за которые все прожили по 3 жизни.
Радиоверсия.
Божественный патент. Мы должны попытаться объяснить людям возможность их исправления добрым путем. Иначе они придут к выявлению необходимости изменений огромными страданиями. Еще пророки писали страшные вещи о будущем человечества, если оно будет идти вперед по инерции. Пророк видит природное развитие всех ступеней без участия со стороны людей. Но люди могут это подсластить, сократить, сделать так, чтобы оно выглядело совершенно по-другому. Пророк видит и четко описывает законы природы. А закон – это всегда соответствие между 2 противоположными силами на каждой ступени. Ничего другого в природе нет – плюс, минус и между ними какое-то соответствие. На каждой ступени соответствие другое – химическое, физическое, биологическое, психологическое и так далее. Но всегда это 2 противоположные силы, и между ними любая формула – Ньютона, Эйнштейна, химического взаимодействия – не имеет значения. Все одно, все говорит только о взаимодействии противоположностей. Как можно показать людям, что мы движемся к такой противоположности, которую надо заранее, если не исправить, то хотя бы нейтрализовать? Наше исправление состоит из 2 этапов. Во-первых, нам надо убрать взаимную ненависть, то есть ввести такую изоляцию между 2 противоположными силами, которая не давала бы им возможности замыкаться друг на друга. Во-вторых, правильно использовать обе противоположные силы, чтобы они сами крутили мотор, который давал бы положительную энергию. При этом первая часть убирает отрицательную энергию неправильного взаимодействия между нами, что называется «не делай другому того, чего не желаешь себе», и мы становимся нейтральными, как будто помещаем между обеими силами некий диэлектрик. И на следующем этапе мы используем эти силы как 2 противоположности, допустим, любовь и ненависть, когда вместо диэлектрика мы помещаем между ними механизм, который соединяет эти 2 исконно божественные силы природы через полезную нагрузку. Эта полезная нагрузка – наше объединение. Иными словами, соединяясь между собой, мы сами превращаемся в полезную нагрузку, и тогда обе силы начинают светить внутри нас, генерируя свет, как в электрической лампочке. Это и есть состояние будущего, высшего мира. Все очень просто. Представьте, что люди с противоположными свойствами летят навстречу друг другу, вот-вот столкнутся, и тогда произойдет взрыв, убийство, война. Но в этот момент начинается торможение за счет закона «не делай другому того, чего не желаешь себе». И когда скорость замедляется, начинается их соединение по закону «возлюби ближнего, как самого себя». В итоге, вместо столкновений и войн, вдруг воцаряется любовь, расположение, дружба, справедливость и согласие. Поэтому чаяние всего человечества о правильном объединении между собой, находящееся между 2 противоположными символами, называется скиния. Величие наших праотцов в том, что они раскрыли эти законы природы и передали нам в своей бесконечной заботе обо всем человечестве, чтобы мы могли их использовать, продвигаясь добрым путем. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 6 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Дежурство на кухне – часть духовной работы. Вопрос. Как поднять важность дежурств, чтобы товарищи в группе поняли, что это является частью духовной работы? Ответ. В мере своей духовной ступени человек понимает, какова важность группы, жестких рамок, в которых он находится. От этих рамок зависит, пойдет ли он путем страданий вместе со всем миром или кратким и удобным путем. Если я понимаю, что это дает мне неповторимую возможность, которая может в любой миг прерваться, то должен извлечь максимальную пользу из текущего момента. Это похоже на человека, находящегося под водой и, наконец, вынырнувшего на поверхность и жадно вдыхающего воздух. Вот так же я должен использовать любую возможность, торопясь построить для себя рамки. Ведь этим я создаю себе условия для жизни в этом аквариуме или инкубаторе, который будет растить меня. Дежурство – это работа нетто по соединению с группой. А мы знаем, что все наше продвижение зависит от связи с ней. То есть нам не о чем больше заботиться, кроме этого самого близкого и такого доступного нам средства, как связь с группой. Потом нам там раскроется центр группы, поручительство, творец, молитва, ман. Но прежде всего надо построить рамки группы. А это предполагает участие в дежурствах, всю работу, необходимую для существования группы. Поэтому тот, кто пренебрегает дежурствами, проигрывает. Группа просуществует и без него, но он без нее не сможет. Если он хочет раскрыть духовное, то у него нет выхода. Должен как можно быстрее включиться в группу, участвовать во всем и продвигать ее к единству. Из урока по статье Рабаша 2 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Главное – не потерять конец нити. Вопрос. До какого-то уровня боли еще можно держаться за группу и Творца. Но что делать, если боль становится такой сильной, что ощущаешь себя просто маленьким, избиваемым животным? Ответ. Вопрос в том, есть ли у этого маленького животного конец нити, ведущий к хозяину, понимание того, откуда приходит боль. Это животное находится внутри своего стада, группы, товарищи напоминают ему о хозяине, или же это просто человек, который мучается от своей жизни? Если это просто страдание, то так все человечество мучилось уже десятки тысяч лет, пока наше страдание постепенно не стало направленным к Творцу. Мы развивались, пройдя неживую растительную животную ступень путем тяжелейших страданий, пока не вышли из глубин океана на землю, пережили эпоху динозавров. Все это пройдено желанием насладиться, пока оно не развилось до такого, что установило связь со своим источником. Мы находимся сегодня на пике своего развития по сравнению со всеми прошлыми ступенями, но даже и в нем мы достигаем контакта с высшей силой лишь на краткие мгновения. И он все время обрывается. Спрашивается, за счет чего я смогу стать хозяином этого контакта, чтобы не терять связь с высшей силой? Я хочу всегда оставаться связанным с источником, независимо от того, хорошо мне или плохо. Поэтому мне необходима группа, окружение, какой-то внешний резервуар, который я буду наполнять, как хранилище, чтобы потом им воспользоваться. Внутри него я найду Творца, через него. Товарищи помогут мне, направят меня к цели. К Творцу. Без них я не знаю, к кому обратиться, если у меня болит, и что делать. Но если я со своей болью вхожу в группу, то товарищи правильно ориентируют меня на Творца, и начинаю быстро получать силы. С ними я готов выполнять материальные действия и правильно направлять себя, чтобы моя боль и проблемы рассеялись. Проблемы исчезли, потому что я сам задействовал немного света Хасадим, а не потому что надо мной жалились сверху и сменили мое состояние согласно высшей программе естественного развития. Я сам действовал для своего продвижения и участвовал в отдаче. Нужно учиться из любого состояния, насколько следовало подготовить себя. Нам никогда не дают таких состояний, в которых мы обречены на провал. Согласно порядку ступеней и отношению света и желания, каждый раз под действием света раскрывается новое, более глубокое и сильное отрицательное решимо, с которым мне надо работать. Жаловаться нужно только на себя. Почему я правильно не подготовил все средства для того, чтобы в тот же момент, как раскрылась проблема, немедленно ее исправить? В идеальной форме это должно происходить именно так. Из урока по статье Рабаша 2 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Мастерство в работе. Вопрос. Внутренняя работа – это процесс непрерывных внутренних выяснений. Возможно ли полюбить его? Ответ. Хороший работник называется искусным мастером, который наслаждается от своей работы, а не от оплаты. Вознаграждение нужно ему для того, чтобы существовать, но это для него не главное. Он выполняет трудные и неприятные действия, но любит свою работу и получает от нее наслаждение, которое может раскрыться только в напряженном труде, в усилиях. Это называется мастерством, а иначе это простой ремесленник, работающий для заработка. Учитывается только то, насколько я наслаждаюсь от работы, которую поручил мне Творец, и поэтому мы должны ценить фараона. Все зависит от того, с кем я отождествляю себя. Возможно, что я только хочу почувствовать себя приятно, и больше меня ничего не волнует. Или же наоборот, мне не важно, как я себя чувствую, но я должен узнать суть производимых мной действий. От этого я хочу получать удовлетворение. То есть я прилеплен не к ощущению внутри своего желания насладиться, а к идее, к цели, к своей миссии, которая приносит мне наполнение. Заменяя так одно наполнение на другое, я отделяюсь от ощущения тяжести работы и темноты. Прилепляюсь к вечной цели, чтобы именно в самой черной тьме видеть самый большой свет, самое большое удовлетворение. Я заменяю внутреннюю суть действия. Вместо наслаждения, получаемого в эгоизме, я получаю наслаждение от своей связи с Творцом. Поэтому только при наличии самой черной темноты, непроходимого барьера и экрана между мной и Творцом, в которых я сам заинтересован, я могу оправдать его и стать таким, как он. Именно благодаря этому я становлюсь независимым в конце исправления, полностью отделяясь от Творца и прилепляясь к нему поверх всех различий. Так соединяются две противоположности. Из урока по книге «Зор» 1 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Круги духовных миров. Конгресс во Франции, первый урок. Когда мы начинаем все сильнее и сильнее соединяться между собой, все больше сжимая свой круг, наша связь становится все теснее. Внутри нашей самой первой связи мы уже раскрываем свойства Творца, но пока еще очень слабо проявленные. Это называется миром Осия. Продолжая дальше работать над своим соединением, мы обнаруживаем внутри него следующий уровень связи, называемый миром Яцера. Еще более сильная связь раскрывается как мир Брия, а еще более сильная как мир Ацелут. Это означает конец нашего исправления. Такие духовные миры мы раскрываем внутри связи между нами в мере того, как все теснее сближаемся друг с другом. От самой первой до самой последней связи есть 125 ступеней или 5 миров, в каждом из которых есть 5 духовных парцуфим, по 5 сферот каждый. Обо всем этом говорит наука Каббала. Из первого урока Конгресса во Франции 9 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Соединение во имя жизни. Конгресс во Франции, первый урок. Не нужно думать, что наше соединение лишь позволяет нам приятно провести время вместе, или вообще считать его ненужной обузой. Мы знаем, что сначала был создан один сосуд, наполненный одним светом. Однако в такой форме творение не чувствует то, что его наполняет. Он ощущает себя и свою жизнь, но не источник жизни, то есть существует только на неживом уровне. Для того, чтобы творение пришло к состоянию, в котором оно постигнет высшую силу, создавшую его, и станет таким же, как она, вечным и совершенным, оно должно получить то же свойство, ту же природу, как и высшая сила. Как это сделать? Высшая сила – это полная отдача, а сила низшего, творения – это сила получения. Выходит, что нужно поднять творение, состоящее лишь из желания насладиться, созданное из ничего и не думающее ни о чем, кроме наполнения, на уровень высшей силы, к природе Творца. Поэтому творение разбивается на множество частей, допустим, на 7 миллиардов человек, сколько есть в человечестве. И все они отделены друг от друга эгоистической силой, находящейся в них. Этот эгоизм прямо противоположен силе света, то есть равен этой силе с минусом. Отторжение между нами обратно Творцу, и потому, если мы все соединимся вместе, то раскроем в своих свойствах Творца, превратившись в Него. Поэтому Творец, Боре, называется «приди и увидь», то есть «приди, Бо», в такое состояние, из которого увидишь, Ре, Его в своих исправленных ощущениях и свойствах. Поэтому мы родились уже после разбиения души, о котором рассказано как о прегрешении первого человека с древом познания. А все наше исправление заключается в превращении ненависти в любовь. Ненависть – это сила нашего разобщения, дельта. Если же мы обратим ее в противоположное чувство, то обнаружим, что находимся на ступени Творца. Это вечная и совершенная ступень, которой мы должны достичь, и приходит к этому только за счет практического соединения. Из первого урока Конгресса во Франции 9 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Пионеры интегрального движения. Конгресс во Франции, первый урок. Вопрос. Как сохранять единство в группе, если мы находимся далеко друг от друга, разбросанные по всей стране? Ответ. Мы находимся сейчас в переходном периоде, на этапе строительства нашей системы, поэтому мы еще не знаем, как ее правильно организовать. Этому не существует никаких аналогов в прошлом. Мы с вами первые, первопроходцы. Каждый раз, когда раскрывается какая-то новая возможность, мы подхватываем ее и реализуем, но никто не знает, что случится завтра, ведь мы зависим от десятков тысяч наших товарищей, у каждого из которых есть свобода выбора. А мы все связаны друг с другом, каждый со своей свободой воли, и таким образом представляем собой настолько сложную, комплексную систему, что невозможно предсказать, как она поведет себя завтра. Я знаю, как нужно правильно продвигаться, каких принципов нужно придерживаться и надеюсь, что понимаю, что нужно делать в каждый текущий момент. Но все проходимые нами этапы совершенно новые, и я сам не проходил их. Я проходил этапы своего личного духовного пути, но и не интегральной группы, не человечества или мини-человечества, каким является наша группа. Поэтому я не знаю, как строить такую группу, все члены которой разбросаны по большой территории, как, например, во Франции. Надо стараться это сделать согласно технологиям, имеющимся на сегодняшний день. Раз в месяц или два стоит собираться в каком-то одном месте, а все остальное время находиться в связи друг с другом. Нужно работать вместе над каким-то одним проектом, который соединит нас и построит между нами связь. Разумеется, есть разница, находимся ли мы в физической связи или нет. Не случайно мы живем в этом мире физических тел. Связь между телами – это основа рождения новой жизни. И потому, когда мы собираемся вместе на конгрессы, между нами возникает такая связь, которая служит основой для духовного развития. Но после того, как такая встреча уже произошла, каждый может организовать себе часть нашей общей работы на том месте, где находится, и продвигаться. Именно так мы должны построить группу и двигаться. Я уверен, что со временем нам откроются дополнительные возможности. Если мы преодолеем физическое отдаление, то очень много выиграем и немедленно начнем ощущать между нами духовную связь. Надо лишь отнестись к этому со всей серьезностью. А большего я пока не могу сказать. Я буду рад пройти вместе с вами все этапы этого пути, но ни один человек в мире пока не обладает таким опытом. Даже если бы на моем месте был Раби Шимон, автор книги Зоар, или Бааль Сулам, они тоже не знали бы этого. Ведь то, что пока практически не раскрылось на нижней ступени, никто не может знать, поскольку это зависит от свободы воли людей. Из первого урока Конгресса во Франции 9 мая 2014 года.
Радиоверсия.
По стопам учителя. Конгресс во Франции, урок первый. Вопрос. Что нам нужно сделать для того, чтобы получить то, что вы хотите нам дать на этом конгрессе? Ответ. Даже в обычной науке, которую мы изучаем в школе или университете, ученик все время должен прилепляться к учителю. Хотя есть и другие, но ты должен выбрать кого-то одного, чьим советом будешь следовать и пойдешь за ним. Тогда ты добьешься успеха. Так учатся в нашем мире. Когда говорят о ком-то, то упоминают, что он учился у какого-то известного ученого, академика, ведь это значит, что он продолжает его путь. Если мы ни у кого не учимся, то останемся животными. Но животные хотя бы могут инстинктивно оберегать себя, а человеческий ребенок не может выжить один. Нам нужно всему его научить. Но и это ничто по сравнению с духовным путем, на котором нам не с кого взять пример, ведь мы их не видим. Мы не знаем, как делать шаги, что правильно, а что нет. Нас постоянно запутывают, и нам приходится выяснять все ощущения, проходящие через наше сердце, и мысли, возникающие в разуме. В нас нет внутренней системы, которая могла бы подсказать, как именно нужно сделать, что хорошо, а что плохо. Поэтому мы продвигаемся, только став зародышем на следующей ступени, словно капля семени, проникающая в материнское лоно и начинающая там развиваться. А все, что с ней происходит, исходит от Высшего, от Матери, которая выращивает эту каплю семени. Так и на духовном пути ученик должен войти внутрь высшей ступени, то есть в Учителя, и исчезнуть там, принять от нее все. Только за счет этого он вырастет, и это обязательное условие. В 11 части книги «Учение 10 сферот» рассказано, как растет каждая душа. Нет никакой другой возможности расти, кроме как отменяя себя перед Высшим, то есть приняв его условия с закрытыми глазами и пойдя за ним. Об этом написано во многих статьях, поэтому человек должен отменить себя перед группой и вместе с ней отменить себя перед Учителем относительно его пути, его советов, нет другой возможности. Так случается с каждым новорожденным существом на неживой, растительной и животной ступенях нашего мира. И по тому же принципу происходит рождение духовных ступеней. Мы учимся на примере животной ступени и также поступаем на ступени человека – души. Из первого урока Конгресса во Франции 9 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Что такое время? Вопрос. Что такое время? Существует ли оно само по себе или только внутри нас? Как вы видите время? Ответ. Я вижу время, когда смотрю на часы. Я ощущаю время, когда думаю о своей жизни, об утекающем времени, о чем-то проходящем, о каких-то последствиях, чувствах. Наше желание насладиться, наш общий материал, ощущает прошлое, настоящее и будущее, как происходящее в нем изменения. То есть время зависит от наших переживаний, желаний насладиться. Если бы не они, мы не ощущали бы время. Если бы я не чувствовал, как мне становится то лучше, то хуже, то не замечал бы времени. Если бы мое ощущение не менялось, время перестало бы для меня существовать. То есть время для меня – это следствие изменений в моих органах восприятия. Нет изменений – нет времени. Чем еще предыдущая минута отличается от следующей? Только тем, что происходит в моем желании насладиться. Это мы и называем временем. Понятие времени существует лишь потому, что есть разница между тем, насколько приятно мне было в предыдущем состоянии и в последующем. Мои ощущения меняются, и потому мне важно, что было раньше, что сейчас и что будет потом с точки зрения моего наслаждения. Я проверяю все состояния в своем желании насладиться. Состояния, сменяющиеся одно за другим, отпечатываются во мне как текущее время. Желание насладиться – это весь материал творения. И оно ощущает, насколько наполнено или пусто. Оно измеряет свои состояния согласно этому ощущению наполнения и сравнения прошлого состояния с настоящим с точки зрения наслаждения, формирует в нем понятие времени. Время – это мера наличия наполнения внутри желания насладиться. Поскольку я хочу наслаждаться, то развиваю ощущение будущего и оборачиваюсь в прошлое, чтобы изучить, как организовать себя для достижения желанной цели. Я планирую процессы достижения наполнения, и потому время для меня разделяется на разные стадии. Я хочу узнать будущее, научиться на прошлом, но все это исходит из моего желания насладиться. Разные виды этого желания, развиваясь, формируют во мне ощущение времени. Желание насладиться, согласно своему развитию, разделено на уровни – неживой, растительный, животный и человеческий. Только человек ощущает время, то есть прошлое, настоящее и будущее, с точки зрения наслаждения, ощущаются им по-разному. Я чувствую, как внутри меня сосуществует множество видов времени. Есть время, которое отсчитывает часы, есть время, которое я ощущаю. Время может измеряться миллиардами лет существования Вселенной, а может краткими мгновениями. Все определяется тем, что мне важно и что не важно, как я воспринимаю время относительно себя. Ощущение времени и его суть – это две совершенно разные вещи. Ощущение времени зависит от моего внутреннего личного переживания, а астрономическое время мы постановляем измерять согласно движению планет, что тоже относительно. Все мироздание – это желание насладиться, в котором протекают наблюдаемые мной процессы на неживом, растительном, животном и человеческом уровнях. Выходит, что все они находятся внутри меня. Вся реальность находится во мне, в моем восприятии. А если мое восприятие изменится, то, разумеется, и время, движение, пространство, вообще весь мир, вся общая картина, в которой я нахожусь сейчас, тоже изменится. И поэтому нужно спросить, а что такое наша жизнь? Что это за реальность, в которой я существую? Насколько она относительна и возможно ли ее изменить?
Радиоверсия.
Мир становится все более соединенным. Сообщение. McKinsey Global Institute. Мир становится все более соединенным. 35% товаров пересекает границы по сравнению с 20% в 1990 году. Больше трети финансовых инвестиций – международные транзакции. 20% интернет-трафика – международные. Общий объем торговли – 36% мирового внутреннего валового продукта. Но это все равно ниже 52% в предкризисном 2007 году. Россия заняла 9 место из 135 в рейтинге связанности стран с мировой экономикой. Реплика. Из всех отчетов видно, насколько все взаимосвязаны. Хотя на самом деле наша взаимосвязь во много раз больше, ведь не учитываются связи между людьми, культурами, смешивание населения. Природа запрограммировала дальнейшее развитие человечества во все большем единении. Нам от этой программы не уйти. Чем больше мы будем ей сопротивляться, тем с большими страданиями будем вынуждены ей следовать. Законы природы неумолимы. На предыдущих ступенях развития, эволюции, природа вынуждена развивала материю от неживой к растительной и к животной. Мы также относимся к животной части природы, потому что развивались неосознанно. Но на следующую ступень человек, говорящий, Адам, от слова «домэ», подобный природе, творцу, мы должны подняться осознанно, привлекая силу природы по своему желанию. Этим мы становимся равными ей, как партнеры, а не инстинктивно следующие ее приказам изнутри нас. О том, как подняться на следующий уровень развития и говорить наука Каббала.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.